Глава 21. Четыре мучительных дня. Остаток дня прошел без происшествий. Все приготовления к отъезду Мюльреди были закончены. Честный матрос был счастлив доказать Гленарвану свою преданность. К Паганеллю вновь вернулись его хладнокровие и обычная манера держать себя. Правда, по его виду можно было догадаться, что он беспрерывно о чем-то размышляет. Но он решил скрывать свою заботу. Надо полагать, что у него на это были серьезные основания, ибо майор слышал, как он повторял, словно борясь с самим собой: «Нет, нет, они мне не поверят, да и зачем? Теперь уж слишком поздно». Приняв это решение, Паганель показал Мюльреди, какой дорогой тому следует ехать в Мельбурн. Он объяснил по карте, что все тропинки в степи вели на дорогу в Люкноу. Эта дорога шла на юг, до самого побережья, и там круто поворачивала к Мельбурну. Мюльреди должен был все время держаться этого пути, не пытаясь ехать напрямик по малоизвестной местности. Ничего не могло быть проще, и Мюльреди не мог заблудиться. Опасность грозила лишь вблизи лагеря, на протяжении нескольких миль, где, по всей вероятности, прятались в засаде Бен Джойс и его шайка. Миновав это место, Мюльреди мог спокойно продолжать путь, зная, что каторжники его уже не догонят, и он благополучно выполнит возложенное на него важное поручение. В 6 часов пообедали, лил проливной дождь, палатка протекала, и поэтому все укрылись в фургоне, который к тому же представлял надежное убежище. Увязнув в глине, он прочно покоился на ней, словно крепость на фундаменте. Арсенал состоял из 7 карабинов и 7 револьверов и давал возможность выдержать довольно продолжительную осаду, ибо не было недостатка ни в боевых, ни в съестных припасах. Между тем, не позже, как через 6 дней, Дункан должен был бросить якорь в заливе Туфолда, а еще через сутки его команда должна была появиться на противоположном берегу Сноуи. Даже если переправиться через реку будет невозможно, то шайка каторжников все равно вынуждена будет отступить перед превосходящими силами противника. Но для всего этого необходимо было, чтобы Мюльреди успешно выполнил свое опасное поручение. В 8 часов вечера совершенно стемнело. Настала пора отправляться в путь. Привели оседланную лошадь, ее копыта из предосторожности, обернутые тряпками, беззвучно ступали по земле. Животное имело утомленный вид, а между тем от его выносливости зависело общее спасение. Майор посоветовал Мюльреди поберечь силы коня, как только он окажется за пределами досягаемости для каторжников. Лучше опоздать на 30 минут, но зато наверняка добраться до цели. Джон Манглс передал матросу револьвер, который он сам тщательно зарядил. Это было грозное оружие в руках отважного человека, ибо 6 выстрелов один за другим могли легко расчистить дорогу от бандитов. Мюльреди вскочил на коня. «Вот письмо. Передай его Тому Остину», — сказал Гленарван. «Скажи, пусть, не теряя ни минуты, ведет Дункан в залив Туфолда, и если не найдет нас там, значит, мы не смогли переправиться через Сноуи, пусть тогда немедленно сам спешит нам на помощь. А теперь в путь, мой честный матрос, и да хранит тебя Бог. Гленарван, Эллен и Мэри Грант все крепко пожали Мюллереди руку. Этот отъезд в темную дождливую ночь, дорогой, где на каждом шагу подстерегала опасность, сквозь необъятные пространства дикого, неизвестного края, заставил бы сжаться сердца людей менее крепких духом, чем отважный матрос. «Прощайте, сэр», — сказал он спокойно. И исчез, поскакав по тропе, шедшей вдоль опушки леса. В эту минуту буря забушевала еще сильнее. Сухие ветви эвкалиптов глухо стучали друг о друга. Порой слышно было, как они, с треском отламываясь, падали на размякшую землю. Немало гигантских деревьев, уже высохших, но до сих пор еще устойчивых, свалилось в эту бурную ночь. Среди треска деревьев и рева Сноуи завывал ураган. Густые тучи, гонимые ветром к востоку, низко стлались над землей, словно клубы пара. Беспросветный мрак делал эту ночь еще более жуткой. После отъезда Мюллереди путешественники забились в фургон. Эллен, Мэри, Гленарван и Паганель разместились в переднем отделении, наглухо закрытом. Во втором отделении устроились Олбинет, Вильсон и Роберт. Майор и Джон Манглс несли дозор снаружи. Это было необходимо, ибо можно было ожидать внезапного нападения каторжников. Два верных стража находились на своем посту, стоически перенося хлеставшие им в лицо порывы дождя и ветра. Они старались пронизать глазами мрак, столь благоприятный для нападения, так как вой бури, шум ветра, треск сучьев, грохот валившихся деревьев и гул бушевавшего потока мешали что-либо расслышать. Тем не менее, среди этого оглушительного шума порой наступало короткое затишье, ветер умолкал, словно переводя дыхание, и только Сноуи бурлило среди неподвижных камышей и черной завесы комедных деревьев. В такие мгновения тишина казалась особенно глубокой. Тогда майор и Джон Манглс прислушивались с удвоенным вниманием. В одно из таких мгновений затишья до них донесся пронзительный свист. Джон Манглс быстро подошел к майору. «Слышали?» — спросил он. «Да», — ответил Макнапс. «Но что это? Человек или животное?» «Человек», — ответил Джон Манглс. Оба стали напряженно вслушиваться. Внезапно необъяснимый свист повторился. Ему ответил звук, похожий на выстрел. В этот миг буря забушевала с новой яростью. Макнапс и Джон Манглс, не будучи в состоянии расслышать друг друга, отошли обратно к фургону и стали с подветренной стороны. В эту минуту кожаные занавески фургона отодвинулись, и Гленарван присоединился к товарищам. Он, как и они, слышал зловещий свист и выстрел, отдавшийся эхом под брезентовым навесом.